Дорогие друзья, вот вы представляете, как иногда жизнь показывает, подпидывает истории. Вчера к нам не пришел Боря Корчевников, а сегодня к нам пришла Ингеборга Дапкунайте. Доброе утро, доброе утро. Рады очень вас видеть. Я предлагаю так, кстати, из уважения к гостю начать с формального повода для того, чтобы мы сегодня встретились. Ингеборга, про школу актерского мастерства, вот эту историю, давайте об этом поговорим сразу.
Мы должны будем записаться на курсы?
Да. Да нет, вам не поможем.
Можете, мы вас пригласим. У нас вместе с компанией Cinemotion мы открыли актерскую школу. И она уже функционирует даже. У нас учится сейчас первый курс, который называется базовый. Это вечерние курсы, которые ведет прекрасный Сергей Алдонин. Они всего в него влюблены.
По кличке Алдон.
Также
Алдонин, а я его знаю просто прекрасно.
Он оказался очень замечательным учителем. И Лора Урванцева преподает движение. Также мы приходим, зовем всякие мастер-классы, как кастинг-директора, чтобы они понимали, как и что. Но это курс абсолютно такой, базовый в том смысле, что он естественно не имеет никаких претензий, чтобы сделать из этих людей сразу актеров. Но может послужить какой-то ступенькой.
Вы понимаете, что в нашей стране очень дискредитированы всякого рода телевизионные, журналистские, актерские курсы,
курсы
тараканов. Вот это все.
Нет, я не понимаю этого.
Все вас, наверное, неправильно информировали перед тем, как вы вложили деньги. Я шучу.
Нет, вы знаете, я это делаю с огромным удовольствием. И все, что мы до сих пор делали. Потому что, например, я пригласила своего товарища, ректора Британско-американской драматической академии. Это, наверное,
Тома Хэнкса.
Нет, его зовут Иэн Уолдридж. Ага. И это, наверное, одно из самых страшных для меня вещей, которые я в своей жизни делала. Я так не волновалась ни перед одной премьерой. И он сначала вел мастер-класс для 20 человек, а потом у нас было 150 где-то. И вот когда было 20 человек, я думала, я сейчас пойду куда-нибудь и исчезну. Потому что он вел на английском языке Шекспира. И как бы я думала, что это...
И в Литве.
Нет, в Москве.
А, слава богу.
Что это не в нашей школе Cinemotion Acting School. И оказалось, что это очень здорово, блестяще. Его не отпускали студенты вообще потом. И когда мы сделали на 150 человек через пару дней, то его опять никто не отпускал. Но... Он взял «Сон летнюю ночь», например, сидит круг людей, и он за полчаса сделал так, что два человека из круга это разобрали, через пять минут они встали на ноги, бегали с этим текстом, а мы все валялись от смеха. И когда ты видишь, причем это с переводчиком, и они играли на русском, и когда я поняла, что можно преодолеть барьер языка, что можно привозить учителей, то, конечно, это очень здорово. Ингеборг, это большая польза.
Для кого это? Ты сказал, что они не выйдут оттуда сразу актерами, да, из базового. Что за люди имеют потребности, те, которые к вам пришли, потребности вот в этом актерском мастерстве? Что
неужели классическая школа не может подготовить актеров в нашей стране?
Конечно, может.
Что за
люди? Я думаю, что сейчас очень много работы актерской, разной. И, например, мы привозим... Вот сейчас вместе с Черешневым лесом Ивану Чабак. Это она называется acting coach. Это тренер по актерскому мастерству.
Что со свистком.
Да. Дело в том, что, конечно же, прекрасно воспитать актера, которого можно воспитывать 4 года с нуля.
Как Чадовых.
Прыгать.
Братьев.
Прыгать этим самым, как его.
Из Чадовых.
Сначала прыгать мухой, потом два слова сказать, потом уже тигром играть и тому подобное. Но, например, есть в Америке такое понятие, как тренер актера. Это acting coach. Это достаточно распространено в Голливуде. Это абсолютно Голливуд... Две минуты, да?
Не-не-не.
Это концепция другая. Это, например, вот она работала с Брэдом Питтом, Шарлиз Терон.
И тоже их натаскивали всех вот этих.
Я такого слова не знаю.
У нас в гостях Ингеборга Дапунайте. И вопросы можно задавать на номер 5533, отправляя свои сообщения со словом «Маяк». Они должны начинаться. Ингеборгу мы прервали. Но как раз на том месте, где приехал, значит, тренер актерский. Значит,
да.
У американцев у них все же по-другому. Ну, тренер натаскивал Брэд Питта.
Ну, это вы так называете, натаскивал. Он с ним работал над ролью, например.
Да.
Мы как раз вернемся к почему вот так, что только. Почему не воспитывать 4 года, а потом... Но сейчас очень много работы. Очень много работы на телевидении. И
у кого много? Вообще у актеров? Или у...
Потребности актерских людей...
У Вани Урганта очень много работы.
Нет. Актеров, потребности актеров... Ну, нужны актеры.
Правда?
Но, да.
Ну, сериалы там.
Да, очень много
передачи.
Работы. И качество, например, сериалов зависит также от актеров, которые там работают. И есть очень много, ну вы, наверное, знаете, что очень много людей снимаются без образования, потому что они очень органичны. Это не плохо.
Например, вот кого мы знаем из таких успешных, кто без образования?
Только не говори, что Гармаш.
Брюс Уиллис.
Я вам дам очень хороший пример. Сережа Бодров-младший был такой, который был очень органичный, но актерского образования его нету. И он совершенно был не против учиться. Дело в том, что есть какие-то вещи, это не значит, что тебе скажут, как это делать. Но есть вещи, которые, ну, как в любой профессии, нужно знать. И, например, если ты получил роль, ты работаешь с педагогом. Ну, если певец поет партию, я сейчас работаю с оперными певцами, они эту партию готовят с преподавателем. Это нормальный процесс работы. Актеры или балерина, она работает с педагогом. Вы можете назвать это как хотите, но это называется работа,
а как
профессии.
У нас, как в классическом русском театре происходит?
Ну, ты должен,
нет, ты должен режиссер уже сам, как-то там обмозговав, принести картинку, да, уже?
Я вам открою секрет, я не работала в классическом русском театре. Я работала в Лондоне немало, и я преподавала в Лондоне. И я могу сказать, что там достаточно жесткая система. Репетиции 4 недели. Если это современная пьеса, если Шекспир 6 недель. И, например, я работала с прекрасным актером Кен Брана, который является классическим звездой шекспировской. Он сказал: я учу тех за полгода. И когда я с ним снималась просто, когда я говорю: пройдемте, пожалуйста, текст, который мы через 2 недели, у нас большая сцена, и, может быть, пройдем. Он говорит: конечно, давайте посмотрим, о чем эта сцена, потому что я уезжала как раз. И он щелкал эту сцену наизусть за 2 недели до съемок. И к чему я рассказываю? Что когда у тебя 4 недели репетиции, то за первую неделю тебе дается время выучить текст. Вот на начало второй недели ты должен все знать наизусть.
То, что не чужие играешь. Реплики тоже?
Нет. Есть человек, который тебе поможет, конечно, но ты с бумажкой ходить по сцене не можешь. И мы можем говорить, что это не творческий процесс, нет. Но спектакли идут, их выпускают вовремя.
Ой, меня аж страшно разволновалось. Если бы я была актрисой, я бы сразу завалила все.
Нет. Вы выучили бы текст. Ты выучила бы текст, да.
Важный вопрос. А почему американские или европейские коучи приезжают учить наших актеров актерского мастерства?
Если им играть в нашем театре. Станиславский,
ведь есть же величайший драматург, театральный актер и педагог Михаил Чехов, да, который создал величайшую актерскую школу в Соединенных Штатах Америки, который, в принципе, создал в Голливуде, да, актерскую школу.
Конечно, его последователей очень много. И я вам скажу, что очень много... американских, скажем, я не говорю, что хорошо или плохо, но очень много американских теорий, и то, что они называются, Ли Страсберг, Майзнер, Стелла Адлер, это все развитие Станиславского, и они этим гордятся, и мы этим гордимся. Но дело в том, что книг по этому нету, поэтому мы издали книгу, которая называется «Американская школа актерская», где просто объясняется...
Система.
Разные системы. Дело в том, что систем актерских, как играть, очень много, как достигнуть. Все хотят одного. Станиславский сказал одну самую простую гениальную фразу. Правда существования в данных обстоятельствах характера или самого. Поэтому, а как этого достигнуть, этой правды существования, есть разные способы. Например, для кино есть вот такие acting coach, тренер, который с того и берет роль и работает. И Ивана Чабак одна из ведущих. Мы таких хотим привести не потому, что они лучше, а потому что у нас вообще этой концепции нет. Хорошо. Мы хотим познакомить.
Ингибор. То есть Ингибор. У нас обычно режиссер в фильме ставит задачу и объясняет.
Перед актером.
То есть, если, так, если по идее.
Нет, а как у нас снимается вот кино? Давайте поймем, в чем причина вот, убожества. Давайте скажем так, честно, 90%.
Нет, я не говорю, я вообще не критикую. Да.
Ну вот убожество наших фильмов. Мы не говорим про актерскую игру или там про сценарий. Вот
и
вопрос.
Про все не говорим.
Да.
Я бы так не подходила к вопросу. Я не вижу убожества в фильмах наших.
Самому хорошо.
А Карлсон замылился. Против Наполеона?
Я только не видела. Но я не знаю. Я сейчас снимаюсь в двух проектах. Один проект с прекрасным Светлаком. Это комедия. Игорь Волошин ее снимает.
На поезде через всю страну.
Да. Я играю проводницу. А другой проект, я играю царицу Александру Фёдоровну.
А слушай, а как проводница, тебе вставляют золотые зубы?
Нет.
А зря.
Но мне вставляют волосы.
Да, Ингибор. Ну а как на наших съемочных площадках происходит работа с актером?
Вы знаете, на тех, которых я работаю, прекрасно.
Но коучей-то нету там этих?
Коучей нету, но работают очень опытные актеры, они сами работают. У нас актеры очень хорошие. Но есть начинающие актеры.
И деревянные актеры.
Разные.
Деревянка.
Мы не говорим, что у нас плохие актеры. Мы хотим дать возможность познать новые. Но, например, мы еще, ну, как бы, смотрите, к нам приезжают, не к нам, а в пятницу, пожалуйста, всех зову. У нас вопросы-ответы, встреча с прекрасным режиссером Вон Карваем. Тоже в рамках нашей школы. И будет транслироваться по интернету. И он приезжает сюда с премьерой новой картины, и в 11 утра мы проводим эту встречу. Поэтому мы занимаемся просветительской работой.
А на это просвещение ходят, спускаются как бы с небес своего положения уже с именем актеры?
Да, или конечно. Вот... У нас на Чабак записались очень много актеров, и потребность
вот
очень
кто,
большая.
Из известных.
Федя Бондарчук записался.
Наконец-то. Я не буду говорить имена.
Он не актер, он
Я не буду говорить имена, потому что, ну, как бы, во-первых, это ну, не очень публичная вещь. И я с огромным уважением, и я узнала от коллег, например, мы очень много общались с разными коллегами, что потребность так называемой студии актерской, в которую можно приходить, когда у тебя простой, и просто работать, то есть у тебя будет учиться. Не режиссер, не учиться, а практиковать. Такая есть в Нью-Йорке, например, известнейшая Аль Пачино.
Да, отлично. Ребят, продолжим разговор после короткого выпуска новостей спорта. 5533 со словом «Маяк». Ваши вопросы к нашей сегодняшней гости. Друзья мои, сегодня у нас необычный эфир. И сегодня у нас в гостях Ингиборга Дапкунайте. Она пришла, несмотря на то, что сломала ножку.
Не надо об этом
говорить.
Это
надо говорить. Надо говорить. Это нужно говорить, потому что это жест...
Урок всем
это...
тем, кто на двух ногах не приходит.
Нет, это жест в сторону аудитории, прежде всего, естественно, да, уважение к людям, которые слушают.
Знаете, я не вижу проблемы в передвижении.
Без ноги. Хорошо.
Нет, у меня не настолько большая проблема.
Хорошо. Ребят, 5533 со словом «Маяк» смски.
Ну, два вопроса.
Нет, главный вопрос. Мы, естественно, все помним и вспоминаем эти дни Балабанова.
Да.
Вы работали же вместе?
Не раз.
Вот что ты помнишь о нем, как о режиссере? Да, вот он отличался от приемов тех, с которыми обычно у нас в кино принято с актерами работать. Ну вот расскажи нам о нем немножко.
Балабанов мастер, во-первых. Во-вторых, у него вот есть люди, которые одарены. Он был одаренным человеком, и у него было безошибочное чувство правды во всем. Плюс у него было видение. Он понимал, как мне один большой другой режиссер сказал, талантливый режиссер отличается глубиной кадра. А у Балабанова было то, что если вы смотрели на экран, то он был не плоский. В нем была глубина, и глубина у него была во всем, и в том, как он выражал слова, и в том, как он писал сцены, и в характерах, и даже самые, скажем, какие-то, ну, не все приемлемые вещи, которые он говорил своими фильмами, он их говорил четко, ясно и талантливо. И это, наверное, если есть качество Балабанова, то это правда и в его понятии, и честность в его понятии. И с ним мне работать было счастье. Я не могу даже ни с чем это сравнить. Он, у него все, что было написано, было, его текст было очень легко учить. Понятно, что это идет, потому что так, а потом это ответ, а потом новый вопрос или то.
Логично.
Абсолютно. Но он был прекрасен, это большая потеря для
всех. Да вообще ужас. И главное, в этом фильме последнем он реально умер.
Да, да. Но он давно, как бы, он давно говорил, я скоро нового. Он уникальнейший. Уникальнейший, даже это... И мне посчастливилось, что я два раза с ним работала. Один раз в «Войне», второй раз в «Морфии». И это были очень разные работы и разные люди. Но это... ярчайшие воспоминания.
Мне кажется, он очень был разноплановым режиссером, потому что и боевики, и комедии,
и драмы,
и историческая, да, какая-то вот правда, да, вот она.
А вот мы говорили сейчас в перерыве о кастинге. Мне такое ощущение, что Балабанов сам кастинговал актеров,
конечно,
кого он хотел снимать в своих фильмах.
У Балабанова первый раз, когда мы с ним работали, было достаточно. Он говорит: я тебе пишу роль. Мы с ним были знакомы. Вот там заложница это. И он... Там была такая сцена, и достаточно, ну, сложная. И задолго до нее он говорит: мне надо с тобой поговорить. Я говорю: ладно. Он говорит: вот есть такая сцена, так как она заложница, ее хотят унизить, потому что заложники всегда говорят: вот вы не дали... Она иностранка. Вы не даете нам помыться, как вы так смеете, мы наши человеческие права нарушаете. И вот ее берут за веревку, завязывают и бросают в речку горную. Он говорит: но это жуткая сцена, потому что ты должна быть голой там. Я говорю: ну... И он говорит: но это будет для меня очень важной сценой в фильме. Я говорю: хорошо. И дело в том, что он заранее со мной договорился, и как бы мне не было никаких проблем с этим. И сцена действительно получилась, наверное, такая для меня.
Ну, пронзительно, да, и фильм весь пронзительный, на самом деле, конечно.
А потом я как-то с ним разговаривала, и я говорю: ну, что ты делаешь по другим делам? Он говорит: ну вот, пишу тут сценарий. Я говорю: а что ты пишешь? Он говорит: ну, «Морфий» пишу, вот, это Серёжин сценарий, переписываю чуть-чуть его под себя. Я говорю: ну, а что я там буду делать? Он говорит: слушай, ну это жуткий фильм, зачем тебе? Там ноги отрезают, там крови много, ты испугаешься. Я говорю: Балабанов, я в тебе речке купалась голая, страшная. Он говорит: точно, я забыл. Давай я тебе роль напишу.
Ингеборг, вот вопрос, который из твоих слов и слов о Балабанове. Вот скажи, пожалуйста, ты говоришь пронзительный, да? Мне кажется, ты очень пронзительный человек, и вот второй раз мы в студии в этой встречаемся, и ты очень искренне говоришь, и причем, когда микрофон выключается, в отличие от очень многих, к сожалению, гостей, ты не перестраиваешься, ты не перестаешь быть такой, да? Ты не играешь перед микрофоном, это очень важно.
Что, Влада Сташевского вспомнил?
Нет. Какая
прозвища.
Не серьезно, кто играл, когда микрофон был выключен?
Я хочу вот спросить. Вот хочу спросить. Понимаешь, и я очень часто замечаю, что западная школа, да, ты много говоришь об Англии, американские учителя, да, и когда приходят даже не актеры, а может быть музыканты, западные вот публичные люди намного более, ну или так
открыты,
талантливые играют, или они так воспитаны, да, в профессии, что они открыты, да, они, по крайней мере, производят впечатление очень большой открытости, потому что они понимают, что они работают для этой публики, да, и нельзя от нее закрываться и быть чванливыми или высокомерными.
Это касается не только актеров, музыкантов,
да.
Я не знаю.
Скажи, пожалуйста, ты считаешь частью актерской профессии, да, вот свой долг перед, перед любой аудиторией оставаться как бы, ну, недоступной, да, недоступной, но человечным таким, легким, да, искренним таким существом,
да? По-другому. Как, знаете, есть такой анекдот. Сидит человек на дороге. И к нему подходит другой человек. Говорит, как... Это надо по-английски рассказать. Ну, нет, говорит, как отсюда пойти в Дублин? Он говорит, если бы я был бы вам, я бы отсюда бы не начинал. Дело в том, что я подойду к этому вопросу по-другому. Вопрос в том, что я общаюсь с людьми. У меня нету разницы. И это не вопрос школы. И если подгребаться к моей западности, то она такая же, как ваша. Я родилась в Вильнюсе и ходила в советскую школу. Я не сравниваю, скажем, русскую школу. В русской школе есть прекрасные, я уже не говорю о Станиславском, который положил все основы, но есть прекрасные актеры, с которыми и большинство, с которыми мне довелось работать. И я не знаю, я с вами поспорю. Я общалась с замечательнейшими актерами, которые не делают разницы, какие они в жизни, какие они...
У микрофона.
И я не буду перечислять их.
Ну хорошо, если ты в нас...
Я как бы... Спасибо за комплимент, но я...
Ну, это впечатление, я думаю, я выразил общее мнение.
Да, конечно. Ну, есть такие высокомерные такие люди.
Давайте, разрядим еще раз обстановку.
Про Тома Круза много вопросов.
Да ты что?
Вы знаете, это было очень давно. Давайте новый вопрос. Знаете, спрашивайте у Машкова.
Пытался вовлечь в секту?
Да, и
никогда.
За деньги замуж за него вышла.
Никогда в жизни. Почему? Он прекрасный, замечательный. Это было 20 лет назад. Следующий вопрос.
Хорошо. А почему вы не стали сниматься «Утомленных солнцем 2»?
Почему я не стала сниматься? Есть очень много причин. Дело в том, чтобы сниматься в кино, в каком-то проекте, это время, стечение обстоятельств и тому подобное. В данном случае обстоятельства не сошлись.
Элегантно.
Спрашивают ваше отчество. Учусь на актерском, буду использовать вашу фамилию, имя, отчество для тренировки речи. Спасибо.
Ах, спасибо. В Литве отчество не употребляют.
Угу. Так что вам задача на треть проще.
Так что ничего страшного.
Рассказать про домашних животных.
Каких животных домашних?
Люди пишут, что у вас есть кошки.
У меня нету кошек.
Это вранье.
Да. У меня нету домашних животных. Так, ладно,
чуть-чуть берем паузу, нет. Вопросы подождем, какие-нибудь более интеллектуальные.
У меня нету кошек, нету мышек. Но нет, животных, даже птичек нету.
Да. А мы вот тут опрос проводили. Кто был в театре хоть раз за последний год? Ну, даже говорили, детские театры подходят.
Знаете, я была в театре, и мне очень понравился. Я была в театре, где я смотрела спектакль, который поставил Глушков. Это в театре-студии Фоменко. И меня пригласила прекрасная Ксения Кутепова, и они все там танцуют. Я работала также, там работает и Полина Кутепова, и куча молодых актеров.
Куча Кутеповых.
Дело в том, что это спектакль, который они все танцуют. И это дико круто.
Дико круто.
Это очень круто. Я была очень впечатлена, мне очень понравилось.
Просто мы когда проводили опрос, у нас 89% в этом году уже где-то побывали.
Но в каком-то театре.
Где-то в каком-то театре.
Ну, это прекрасно. Может,
например, вот анатомический приводит театр. Да. Самое, в Москву.
А как выбирать постановки? Вот тебе кто-то ведь сказал из знакомых, правильно?
Мне сказала сама Ксения. Да. Я была на фильме Хлебникова, и я люблю театр, но я не люблю скучный театр. И длинный.
Хорошо, а кино, я думаю, логично будет спросить. Вот хотя бы пару фильмов, которые в этом году или за год, за последний, там, с прошлой весны, может быть, действительно оставили след в памяти?
Ну, конечно, я посмотрела фильм Балабанова. Это особое, как бы, стоит особым. Можно его воспринимать, можно думать так, сяк. Но так как это последняя работа Лёши, она какая-то очень добрая и... Ну, это работа Лёши.
Из русского кино современного что-то зацепило? Потому что мы посмотрели две картины.
Какие?
Я тоже хочу.
Рассказы.
Да. Рассказы.
Вот я не видела рассказы. Нет? Я очень хочу посмотреть. Это Сигал?
Да.
Но не Стивен.
Нет, вы знаете, я должна сказать...
Тот в Чечне сейчас.
Что я когда-то снималась в клипе группы Би-2, мой рок-н-ролл. И режиссером этого клипа был Сигал.
Ну, там как в виде клипа, там три новеллы и, собственно, похоже.
Интересный вопрос. Уже затрагивалась эта тема. Действительно, ты ходила в советскую школу. А как ты относишься лично к распаду Советского Союза? Вот от наших слушателей из Санкт-Петербурга.
Или профессия спасла от ностальгии, как бы от сожалений, потому что ты, ну, человек мира, грубо говоря, да, и не чувствуешь, наверное, перемещаясь и общаясь со всеми, что
вы
что-то нарушило.
С человеком, который стоял
у истоков распада.
Который призывал публику идти стоять на площади парламента Литвы.
У телецентра.
Нет, я не стояла у телецентра, я стояла на площади парламента. Но в то время, когда другие стояли у телецентра. И это были самые интересные моменты моей жизни. Ничего круче, интереснее и важнее в моей жизни не было.
То есть такое гражданское осознание ситуации и собственной жизни, будущей.
Абсолютно.
Что здесь и сейчас что-то меняется, да?
Да, да. Такого понимания, что сейчас меняется мир, и коммунизм распадается, и... Вы говорите с человеком, который вырос в семье, где родители жили в другой стране, а меня не выпускали, потому что мой папа был дипломатом. И я должна была остаться с бабушкой.
Друзья мои, Ингеборга Депунати сегодня у нас в гостях. Вопросы 5533 со словом «Маяк». Друзья мои, сегодня у нас в этом часе в гостях Ингеборга Депунати. Второй раз мы уже в студии встречаемся.
Второй раз о личной жизни говорим и не будем.
Да, значит, очень друзья приятно. Мои, 5533 со словом «Маяк» смс-кой. Если есть вопросы, да, такого общего толка, который, ответ на который был бы интересен многим, да. Ингеборга, сегодня ты над какими фильмами работаешь?
Я работаю над фильмом, который, наверное, рабочее название «Распутин». Это Володя Машков играет Распутина.
А Депардье не играет?
Он же сыграл уже.
Депардье уже, наверное, сыграл.
Следующий!
Причем же в фильме с Депардье Машков играл Николая
II. Николая II.
А здесь Депардье играет Николая II.
Нет. Здесь Николая II играет Валерий Дегтярь. Петербургский актер. И играет Климова.
Ну, Машкову где больше нравится? В роли Николая или Распутина? Так вот, по эмоциям.
Знаете, я никогда за других не отвечаю, но у меня есть подозрение, что есть у меня общее с Володей то, что нравится та роль, которую ты сейчас играешь. Иначе ты не... Так же, как... Я всегда думаю, что тот режиссер, даже если он мне не нравится, что тот режиссер, который сейчас, он лучший на свете. Потому что иначе я не смогу работать.
Про Володю Машкову такая интересная тоже тенденция, да? В огромном количестве западных блокбастеров, которые выходят именно российские, да, в российские прокаты, на российские экраны и на европейский экран, стали часто появляться наши актеры, либо события происходят в России. Ну, в частности, Брюс Уиллис вот, оказался в Москве-Будапеште.
Редко, да. Редко.
Они действительно заинтересованы в нашем рынке, или они заинтересованы в нашем актерах, да? Есть какая-то взаимосвязь?
Я думаю, что одно другому не мешает. Во-первых, я думаю, что я подцитирую Ходченкову. Язык. Если ты знаешь английский язык, ты открываешь себя для других рынков. И, естественно, западные продакшены заинтересованы в таком большом рынке, как Россия. Поэтому это одно другому помогает. А если взять еще, что Володя очень хороший актер, то почему бы нет?
Сыграл и Николая, да, и теперь...
Поэтому талант везде, талант. И если у тебя есть язык, естественно, очень трудно с акцентом сыграть местного человека. Это очень редко кто может сделать.
Вот Николь Кидман сыграла русскую в фильме «Birthday Girl».
Да.
Как она... Девка. Вот мне кажется, она просто очень упорная.
Там все каторжники.
В Австралии. А какое количество времени ты проводишь в России, в Москве?
Немало. Сейчас, когда есть школа, то достаточно
много. Так мы все-таки не поговорили. А что за люди-то записались на вот сейчас?
Самые разные.
Профессии какие? Профессии вот у них в реальной жизни.
В реальной жизни есть один, например, школьник, но есть...
Один школьник.
Ну как, я вспоминаю. Нет, есть разных профессий, есть люди, которые есть между профессиями.
А политики, государственные деятели, не, они стесняются.
Пока нет.
Но... У них свои курсы.
Но, например, есть девушка, которая занимается, она продюсер, и ей всегда выпадают какие-то роли играть в сериалах или где-то. И она старше всех, и мне, у нас были сомнения, ну как она? Она вписалась блестяще, потому что вопрос не в том, сколько тебе лет, а насколько тебе нужно, насколько тебе нужны навыки. И она говорит, я хочу вот эти 2 месяца посвятить для того, чтобы поучиться, посмотреть, как и что. Потому что это практика.
Есть ли там люди совершенно таких гражданских профессий, далеких от артистизма, далеких от кино, от театра, от сцены? Может быть, кто-то хочет жизнь кардинально поменять? Или...
Есть. Есть разных профессий
вот
люди.
По твоему мнению, какой возраст является крайним для того, чтобы что-то серьезно менять?
Нету.
Есть примеры у тебя в жизни, когда люди действительно успешно поменяли? Потому что менять-то хочется из-за того, что то, что есть, не устраивает.
Я работала в Англии с человеком, который очень успешно занимался бизнесом. Мы снимали с ним в одном телевизионном проекте. И ему было лет, ну, я боюсь соврать, 40. И он поменял профессию и был актером. Он говорит, да, мне надоело заниматься бизнесом, я буду актером. Оказался очень талантливым. Я считаю, что никогда не поздно. Я реально, я понимаю, что наши вузы не принимают.
После 35?
Нет, вы найдете очень трудным после 22 даже поступить.
Серьезно?
Да, вы должны блистать талантом. И я понимаю, почему. Потому что учеба занимает 4 года. И, конечно, но как бы по своему опыту я знаю, что никогда не поздно. И жизнь вообще менять не поздно.
Вопрос очень важный, я думаю, от женщин, он бы прозвучал непременно. Как ты вот сохраняешь такую прекрасную физическую форму?
Это от Риты вопрос.
Нам не ест.
Спасибо большое.
Я всегда восхищаюсь. Я встречаю в кафе.
Что ты ешь?
Что ты ешь?
Какие таблетки?
Я не очень ем таблетки. Я нормально ем. Но если вы посмотрите на моих родителей... Вы поймете.
Они плюшечки или тоже худые?
Они небольшие. А. Мои родители такие же, как я. Я до, наверное, 5 лет назад могла меняться с мамой одеждой. Одинаковые. И даже папину как-то так могла одолжить иногда. Но дело в том, что я очень люблю двигаться. Я люблю спорт. И я люблю кататься на роликах, на всем, что...
Всем, что движется?
На всем, что
движется. На автобусе.
На автобусе могу покататься. Но я занимаюсь спортом. Я много занимаюсь спортом, мне нравится.
Бываешь часто в Москве? Вот что бросается в глаза? Как человеку, который все-таки, ну, постоянно здесь не живет. Я не знаю, люди, улицы, значит,
тенденции,
отношения, вот какие-то изъяны.
Да не изъяны.
Самая лучшая тенденция в Москве — это то, что кто-то, я не скажу, даже не секрет, что Капков взялся за парки. И я думаю, что парков... Вот если вы лондонец, как мне... то в Лондоне крутые парки, а Капков взялся, и я думаю, что через несколько лет в Москве будут очень хорошие парки. Сейчас уже парк Горького...
В день 200 тысяч человек приезжает туда.
Но его уже мало. Его мало.
Мало.
Его мало. Поэтому я думаю, что он будет развивать
другие,
все парки.
Измайловский, говорят, очень большой.
Очень большой.
Все в сад,
то есть есть поприще, и я очень подержу.
Надо пригласить Капкова, кстати, в гости к нам.
С парком. Да. Друзья мои, я думаю, что от лица и нашей аудитории, всех моих товарищей, Ингеборга, огромное спасибо,
спасибо тебе,
что ты была у нас в гостях.
Мне было очень приятно.
Да, нам очень приятно видеть светлого человека рядом с собой. Это заряжает тоже светлостью, как
спасибо.
Ваша светлость, да, Ингеборга. Ножки желаем зарастать.
А,
и
ерунда.
Под люком в Питер,
спасибо,
значит, шлем медикам наше ФИ.
Значит,
точно.
До свидания.
Ингеборг, спасибо.
До свидания.
До свидания.